Глава вторая. Их выпустил ваш кузен. «Африка!» — прозвучала резкая команда, и давление на грудь стало слабеть, а потом и вовсе исчезло. «Африка, уходи!» — снова послышался голос. Мир перестал безумно кружиться перед глазами. Я с трудом поднялся на ноги и увидел желтую спину Африки, исчезающую за большим валуном. Ко мне подскочила и помогла встать Элизабет с белым как мел лицом. На крылечке хрупкой хижины Фраули стоял какой-то человек. Я смотрел, как он с удивительным проворством сбежал по ступенькам и направился к нам. Это был старик, смуглый, морщинистый, высохший, словно калифорнийское солнце выпило из него всю влагу. Глаза у него были голубыми и неожиданно молодыми. «Вы поехали не по тому пути», — кратко сказал он. Голос, как и ожидалось, был сухим и надтреснутым. Я представился и объяснил, куда мы направляемся. «А-а-а», — протянул он со странным выражением лица. «Так вы Джим Робсон, да? А это моя жена». Старик вздрогнул, какая-то серая пелена опустилась на его глаза. «Доставьте мне удовольствие», — сказал он со старомодной учтивостью. «Пройдемте внутрь». Тут он заметил, как я оглянулся, и добавил: «Нет, Африка уже ушел. Больше нет никакой опасности». Я посмотрел на автомобиль и отметил, что тот стоит на достаточно безопасном расстоянии от обрыва. Последовав за стариком, я заметил еще одного человека, стоявшего на крылечке, молодого загорелого парня, носившего, что было совершенно неестественно, пенсне, прикрепленное к отвороту широкой черной лентой. Наш хозяин, в котором я по письмам Ренсом опознал Фраули, представил нас. «Это доктор Кин. Он из санатория», — старик заколебался. «Присядьте, я все объясню». Комната, в которую он нас провел, казалось темной после ослепительного солнца снаружи. Когда мои глаза привыкли к полутьме, я увидел голые стены, низкую раскладушку в углу и безупречно чистый пол. Фраули указал нам жестом на стулья и стал возиться в шкафчике, готовя выпивку. Потом протянул нам текилу, огненный крепкий напиток. Мне это было нужно после всех приключений. Элизабет тоже взяла у него стакан, правда, поставила его на столик. Что это было? Что это за тварь, не выдержала она? Он ведь человек, верно? Фраули сухо хмыкнул. «Африка уже давно живет где-то поблизости. Наверное, в горах у него есть пещера. Да, конечно, он человек». Выражение лица старика изменилось, «но я не стал бы утверждать то же самое его...» Фраули оборвал себя, мельком взглянул на меня и повернулся к доктору Кину, который играл своим пенсне. «Это люди, о которых я вам говорил. Ну, те, что упоминал Ренсом. Они еще не знают о том, что произошло». «Да», — кивнул доктор Кин. «Мистер Хаттуэй в настоящее время находится в санатории. Несколько дней назад полицейские подобрали его, идущего по дороге, в бреду. Мы с Элизабет обменялись пораженными взглядами. Мы знали, что Ренсом эксцентричен, но безумен». «Нет, он не сошел с ума», — спокойно сказал Фраули. «Одежда его была изорвана», — продолжал доктор Кин. «И он болтал о монстрах, о желтых, похожих на змей монстрах, которые напали на него. Я тут же подумал об Африке, но старик, словно угадав мои мысли, помотал головой. Нет, это не он. Африка, в общем-то, достаточно безопасен. Послушайте, мистер Робсон, Ренсом сейчас находится в этом санатории, и они говорят, что он сумасшедший. Но я-то знаю, что это не так. Что-то едва не убило вашего кузена». Кин, протирая пенсне, сказал, тщательно выговаривая слова: Но вряд ли я стал бы это утверждать. «Вы верите в это?» — нахмурился Фраули. «Иначе бы не приехали вы сюда, чтобы заняться расследованием. А я знаю. Я живу в этих горах почти 60 лет. В них всегда обитало зло, но оно было заперто. Заперто, пока ваш кузен не выпустил его на свободу». Я ничего не сказал, только вслушался в шум на улице, где раздавались какие-то звуки. Скрип гравия под ногами, но из окна никого не было видно. «Почему он жил отшельником в этом доме?» — продолжал Фраули. «Разве так бы поступил нормальный человек?» «Он там экспериментировал. Пытался овладеть элементалями, обитающими в здешних горах. Эти места не для людей. Индейцы никогда не заходили в эту долину. Это было табу. Они называли ее запретным местом. И на то была причина». «Ну, не знаю», — сказал доктор Кин. «В конце концов, мне действительно не стоило ехать сюда». «Но бред мистера Хатуэя...» Он засмеялся и бросил на меня примиряющий взгляд. «Ну, у меня сложилось об этом свое мнение, и я, наконец, решил сюда приехать, хотя и был уверен, что не найду здесь никаких подтверждений. Но не знаю. Здесь есть что-то такое...» «Я тоже почувствовала», — внезапно сказала Элизабет. «Как только мы въехали в горы, словно одеяло висит в небе или лист стекла. Что-то, чего нельзя увидеть или потрогать, но можно ощущать». Фраули облизнул губы. «Вы тоже чувствуете?» — прошептал он. «Видит Бог, это реально. Иногда я слышал из дома вашего кузена такие звуки». «Ренсом совершил прорыв». Внезапно пронзительно закричал он. «Вы что, не понимаете? Он совершил прорыв. В этих горах есть нечто скрытое, нечто древнее и очень злое. Вы почувствовали это!» — кивнул он в сторону Элизабет. «Но вы городские жители. Вы понятия не имеете, как отчетливо я, живущий в этих горах столько лет в одиночестве, чувствую их присутствие. А затем ваш кузен-дурак попытался отпереть запертые врата». Он вскочил на ноги, я непонимающе уставился на него. «Он получил то, чего добивался. Они теперь стали сильнее, потому что он помог им вырваться. Его студия! Разве вы сами не чувствуете? Разве не ощущаете, как вас засасывает и оглушает этот дом? Последние ночи я вынужден запирать двери на ключ. Что-то есть у него в студии, на чердаке». Его прервал какой-то шум и грохот, которые становились все сильнее. Удары, стук камней. Мы уставились друг на друга. Я вспомнил звуки, которые слышал несколько минут назад, и рванулся к двери. Доктор Кин последовал за мной. Моей машины не было. Из-под обрыва доносился грохот, и поднималось облако пыли. Элизабет дотронулась до моей руки. Я обернулся и увидел страх в ее карих глазах. «Все в порядке», — тупо сказал я. «Это был... Наверное, это произошло случайно». Фраули хрипло закашлялся, трясясь, белый как бумага. Затем вернулся в дом, и я услышал, как зазвенел стакан. Затем он вышел, вытирая рукой губы. «Вы думаете, они услышали меня?» — прошептал он себе под нос. «Ну что я говорю о них?»
«Чепуха», — покачал я головой. «Этот проклятый Африка...» «Просто удача», — заявил доктор Кин, — «что у меня есть машина. Иначе бы мы все остались здесь, не так ли? Мне очень жаль, приятель. Нелепая случайность».
«Вам следует посмотреть», — весьма мрачно сказал я, — «все ли в порядке с вашей машиной?» Кин пораженно уставился на меня. Затем развернулся и быстро пошел прочь. Я оглянулся, прежде чем последовать за ним, но никого не было видно. «Вы не сможете их увидеть», — прошептал Фраули. «Не сможете, если они сами не захотят». «Если я все же увижу Африку», — сказал я ему, — «то отправлю его вслед за машиной. Фраули предостерегающе покачал головой. «Оставьте его в покое. Они рассердятся, если кто-нибудь причинит ему вред. Он их дитя, знаете ли».
«Что вы имеете в виду?» — спросила Элизабет.
«Ну, никто не знает, кем был его отец. И вы сами видите по его внешности. По дороге навстречу нам мчался доктор Кин. Пенсне свисало у него с лацкана. У меня по спине пробежал холодок. Бензин исчез полностью. Я не смог завести машину», — выдохнул он.
«Вот вам и удача», — проворчал я.
«До цивилизованных мест 30 миль. Мы не сможем пройти их по такой жаре. У вас, конечно, нет телефона, Фраули». Тот помотал головой.
«А разве у вас нет машины?» — спросил Кин. «Или хотя бы бензина?»
«Нет.
Прежде я пользовался машиной Ренсома, но не так давно с ней что-то случилось, мы так и не отремонтировали ее».
«У меня появилась идея. Значит, у Ренсома должен быть запас горючего?»
«Ну, да, большая бочка в гараже. Но вы же не отправитесь туда?»
«И зачем я вообще приехал сюда?» — покачал головой доктор Кин.
«Кроме того, где еще мы сможем достать бензин?»
Фраули схватил меня за руку, и я обернулся. Он смотрел мне в глаза с обеспокоенным выражением на морщинистом лице. «Я думаю, ключи находятся в студии, на чердаке. Но минутку, сынок. Я знаю, что во все это трудно поверить, но вы же не захотите подвергать свою жену опасности, не так ли?»
«Я не боюсь», — заверила Элизабет.
«Здесь нет никакой опасности», — возразил я старику. «Мы быстро вернемся». Во всяком случае, я понимал, что Элизабет не хочет оставаться одна на горе, пока мы с Кином идем на поиски бензина. Но Фраули не отпускал мою руку. «Не ходи туда, сынок», — с нажимом продолжал он. «Ваш кузен выпустил их, и теперь они в доме. У них есть какая-то цель. Ужасная цель, которую мы и представить себе не можем». Его костлявые пальцы больно стиснули мне запястье. Я резко выдернул руку. И мы все втроем направились к дому, оставив Фраули смотреть нам вслед.